«Может быть, позже. Я просто хотел с вами встретиться. Прочел ваше имя в газете и узнал, что вы недавно пришли в фирму Бендини Ламберт энд Лок». «И чем это заинтересовало ФБР?» «Нас весьма интересует фирма». У Митча вдруг пропал аппетит. Он отодвинул тарелку. Добавил сиропа в большой пластиковый стакан с чаем.
«Выпьете чего-нибудь?»
«Нет, спасибо».
«Почему вас интересует фирма Бендини?» Таранс улыбнулся и посмотрел на дремлющего хозяина.
«Пока я вам этого сказать не могу, наш интерес достаточно обоснован. Но с вами я хотел поговорить о другом. Я пришел сюда, чтобы предупредить вас».
«Предупредить меня?»
«Да, предупредить вас о фирме».
«Слушаю вас».
«Есть три момента. Первое — не верьте никому. В фирме нет ни одного человека, которому вы могли бы доверять. Помните это. Позже это станет еще более важным. Второе. Каждое произносимое вами слово дома, в кабинете или в любом другом помещении фирмы записывается. Они могут прослушивать вас даже в вашей машине».
Митч ловил каждое слово. Таранцу это доставляло наслаждение. «А третье?»
«И третье. Деньги не растут на деревьях».
«Могу я попросить вас развить эту тему?»
«Не сейчас. Думаю, мы с вами сойдемся. Я хочу, чтобы вы верили мне, и я знаю, что должен завоевать ваше доверие. Поэтому мне нельзя спешить. Мы не будем встречаться в вашем или моем офисе, и по телефону общаться тоже не можем, так что время от времени я буду сам находить вас. Пока же запомните все, что я сказал, и будьте осторожны».
Таранс поднялся и вытащил из кармана бумажник.
«Вот моя карточка. Домашний телефон на обороте. Звоните только из телефона автомата».
Митч изучал карточку. «Зачем мне вам звонить?»
«Пока нужды в этом нет, но карточку сохраните».
Митч опустил ее в нагрудный карман рубашки.
«И еще кое-что. Мы видели вас на похоронах Казински и Ходжи. Жаль, жаль. Их гибель не была случайной».
Он стоял, засунув руки в карманы, смотрел сверху вниз на Митча и улыбался.
«Не понимаю», — произнес Митч.
Таранс уже направлялся к двери.
«Звякните мне как-нибудь, только осторожно. Помните, они слушают».
В начале пятого раздался автомобильный гудок, и Дач вскочил. Он выругался и вышел в свет фар.
«Черт побери, Митч, 4 часа, что ты тут делаешь?»
«Извини, Дач, не спится. Дурная ночь».
Ворота распахнулись. До половины восьмого он успел наговорить на диктофон столько, что Нине хватило бы на 2 дня работы. Когда она сидела, уткнувшись носом в экран монитора, она меньше ворчала. Ближайшей целью Митча было стать первым в фирме сотрудником, которому позволили бы иметь 2 секретарш. В 8 часов он явился в кабинет Ламара и устроился ждать. Он сидел, листал контракты, пил кофе и говорил секретарше Ламара, чтобы та не обращала на него внимания. Куин пришел в 8:15.
«Нам нужно поговорить», — обратился к Ламару Митч, как только за ним закрылась дверь.
Если верить Таранцу, то в кабинете были жучки, и беседа их записывалась. Митч колебался.
«Похоже, у тебя что-то серьезное», — сказал Ламар.
«Ты слышал что-нибудь о парне по фамилии Таранс? Уэйн Таранс?»
«Нет».
«Он из ФБР».
Ламар прикрыл глаза, негромко повторил.
«ФБР».
«Именно. У него значок и все такое».
«Где ты с ним встретился?»
«Он нашел меня в ресторанчике Лански. Он знает, кто я, знает, что я недавно принят. Говорит, что ему известно о нашей фирме все. ФБР очень нами интересуется».
«Ты говорил об этом с Эйвери?»
«Нет, я не знаю, что делать».
Ламар поднял телефонную трубку. «Нужно сказать Эйвери. По-моему, такое уже бывало».
«В чем дело, Ламар?»
Ламар сказал секретарше Эйвери, что у него срочное дело. Та тут же соединила его с Толлером. «Возникла небольшая проблема, Эйвери. Вчера агент ФБР разговаривал с Митчем. Он сейчас у меня в кабинете».
Выслушав Толлера, Ламар повернулся к Митчу.
«Говорит, чтобы я не вешал трубку. Звонит Ламберту».
«Похоже, все это очень серьезно».
«Да, но ты не волнуйся. Такое уже случалось».
Он прижал трубку к уху и внимательно выслушал инструкции.
«Через 10 минут нас ждут в кабинете у Ламберта».
В офисе сидели Эйвери, Ройс Макнайт, Оливер Ламберт, Гарольд О'Кейн и Натан Лок. Они заметно нервничали, но старались, чтобы входящий в кабинет Митч этого не заметил.
«Садитесь», — предложил Натан Лок с короткой неестественной улыбкой. «Мы хотим, чтобы вы рассказали нам все».
«Что это?» — Митч указал на небольшой магнитофон в центре стола.
«Чтобы ничего не упустить», — пояснил Лок, делая жест в сторону стула.
Митч уселся, пристально глядя на сидящего напротив мистера черные глаза. Эйвери расположился рядом. В комнате стояла тишина.
«Так вот, вчера я обедал в ресторанчике «Лански». Подходит этот парень и садится напротив меня. Называет меня по имени». Достает значок, говорит, что является специальным агентом ФБР, зовут его Уэйн Тарренс. Я посмотрел, значок был настоящий. Он сказал, что хотел встретиться со мной, поскольку нам необходимо познакомиться. ФБР очень интересуется фирмой, а я не должен здесь никому доверять. Я спросил, почему, и он ответил, что у него нет времени объяснять мне, но он сделает это позднее. Я не знал, как мне реагировать, поэтому просто молчал и слушал. Он заявил, что найдет меня позже. Уже собираясь уходить, добавил, смерть Ходжа и Казински была не случайной. Вот и все. Это заняло не более 5 минут.
Черные глаза внимательно смотрел на Митча, впитывая каждое слово.
«Раньше вы не встречались?»
«Никогда».
«Кому-нибудь рассказывали?»
«Только Ламару. Это первое, что я сделал сегодня утром».
«А жене?»
«Нет».
«Он не оставил вам свой телефон?»
«Нет».
«Мне нужно знать каждое сказанное вами или им слово», — потребовал Лок.
«Я сказал вам все, что помнил. Слово в слово воспроизвести разговор я не в состоянии».
«Вы уверены?»
«Дайте мне подумать». Кое о чем Митч хотел умолчать. Он смотрел на черные глаза, понимая, что Лок его подозревает. «Да, вот еще. Он сказал, будто видел мое имя в газете. Прочитал, что меня недавно приняли. Вот и все. Я не упустил ничего, разговор был совсем коротким».
«Постарайтесь еще припомнить», — продолжал настаивать Лок. «Я спросил, не хочет ли он глоток холодного чая. Он отказался».
Магнитофон выключили, напряжение компаньонов, казалось, чуть спало. Лок подошел к окну.
«Митч, у нас были проблемы с ФБР, равно как и с Национальным налоговым управлением. Это тянется уже несколько лет. Кое-кого из наших клиентов можно назвать птицами высокого полета. Это состоятельные люди, которые зарабатывают миллионы, тратят миллионы и платят минимальные налоги, а то и вовсе не платят. Они готовы платить $1000 нам, с тем, чтобы мы помогали им на законных основаниях избегать уплаты налогов. Наша фирма зарекомендовала себя как очень энергичная, и мы не против рискнуть, когда клиент поручает нам это. Я говорю сейчас о весьма хитроумных и изощренных бизнесменах, которые понимают, что такое риск. Такие люди высоко оценивают нашу изобретательность и находчивость. Кое-какие наши уловки и прикрытия вызывают сомнения в Национальном налоговом управлении. И вот уже на протяжении 20 лет мы выигрываем предъявленные по этим спорным поводам судебные иски. Мы не нравимся чиновникам,
а они не нравятся нам».